Я уже нахожусь в эфире. Меня слышат и видят. Сделайте ручкой. Йофи. Значит, вы со мной на связи. Спасибо, хорошо. Вижу я там вопрос коварный у московской группы. Ну, давайте с него и начнем. Потом подойдут еще ребята, и мы уже начнем урок. Слушаю вас.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Петр. Такой вопрос. Вот действия совместные в группе, так скажем, как минимум вдвоем, они чаще всего увенчиваются успехом, ну, если с правильным как бы намерением. А в одиночку чаще всего бывает хуже, чем ты думаешь. Отсюда вопрос. Урмакиф, вот этот внешний, он для группы какой-то особенный и для всей группы, что ли, не только для тебя как-то... Ну, есть ли какой-то ормакив для группы, что-то такое? И еще один вопрос, отсюда же, может, вытекающий. Соответственно, когда несколько людей в групповой работе, то, в общем, кажется, что даже легче все. А как объективно, вообще совершенно невозможно объективно оценивать усилия. И даже когда они большие, они кажутся легче. Если, а иногда наоборот. Вот еще вот такой вопрос.
Это верно. Потому что если большие усилия, но они групповые, то ощущается больше результат. Дело в том, что это как в живом организме. Если организм поврежден, работает только одна маленькая его какая-то часть, несколько органов, а основная масса может быть повреждена, то, соответственно, понимаете, каждому из нас почему достается всего лишь маленькая часть? Вот это, допустим, частная душа. Она почему ощущает только такое маленькое количество в себе живительного света? Только ощущает свою маленькую жизнь. Краткую, такую маленькую, замкнутую, материальную. Потому что она ощущает только себя. В той мере, в которой она начинает ощущать весь остальной организм, притом работая с ним взаимно на получение и на отдачу, в той мере начинает расширяться диапазон ощущений, потому что начинает ощущаться все через остальные клетки, органы, через остальные души. И тогда получается, что вместо того, чтобы ощутить только эту жизнь, значит, допустим, это душа частная, частная душа, и, соответственно, этому этот мир, эта жизнь моя, и все. В той мере, в которой я привлекаю к себе остальные души, в той мере, в которой я начинаю с ними связываться, контактироваться, обмениваться общей информацией, я начинаю ощущать то, что ощущают они. И тогда весь свет Ормакив, который они получают, он также доходит до меня. Если я вкладываю свои усилия для того, чтобы вместе с ними войти в какое-то общее действие, то, соответственно, с этим мы можем вызвать огромное воздействие на внешний мир, на высшую силу, и, соответственно, получить от нее сильнейший респонс. Получается, что даже самая маленькая, незначительная работа, но если она происходит в группе, она дает потрясающий эффект. Потому что выйти на контакт с духовным миром, с духовной силой, ты можешь только в мере подобия ей. Вот здесь должны быть мы подобны ей. А вот как быть подобными? Подобными ты можешь быть только тогда, когда ты покажешь, что это я, а это он, кто-то другой, и мы с ним вместе готовы быть связанными. Мы готовы друг другу отдавать. Вот эта взаимная отдача друг другу, она делает тебя подобным этой высшей силе. А если ты здесь этого взаимного свойства отдачи, любви, связи с другими не проявил, то у тебя никакого подобия высшей силы нет, и поэтому ты ощущаешь только то, что ощущаешь внутри себя, свое «я», то есть свой маленький мир. Поэтому получается, что взаимодействие в группе, оно создает в тебе то условие выхода в высший мир, которое, без которого ты ничего не сможешь сделать. Никак. Поэтому разбиение тела Адама Ришон, то есть духовного его кли, сосуда, оно и было в том, что разделилось все это огромное, созданное высшей силой, желание на огромное количество желаний, которые находятся в каждом из нас. То есть, допустим, 7 миллиардов людей это то, что мы получили из одного человека, Адама. Теперь в той мере, в которой мы сможем преодолеть свое разобщение и соединиться между собой, вот эти 7 миллиардов, в той мере мы будем подобны высшей силе и ощутим себя в ее свойствах, в ее состоянии, в мире бесконечности. Подобие высшей силы, они градуированы по 5 уровням, поскольку поскольку это общая душа, как мне ее нарисовать, поскольку это общая душа, называемая Адам, она состоит из 5 частей, из 5 уровней эгоизма, нулевой, первый, второй, третий, четвертый, разбилась. И теперь мы находимся на самом низком уровне. Соединяясь вместе все, мы постепенно-постепенно соединяем себя, должны будем себя соединить, до предыдущего состояния. Соединяем себя мы с самого низкого уровня до самого высокого. Сначала самые маленькие желания, потом больше, еще больше, еще больше, еще больше. Включая, соединяясь между собой все более эгоистическими желаниями, мы все больше раскрываем высшую силу, подобие высшей силе. Подобие высшей силе. Высшая сила или природа, или творец, неважно как назвать. Это одно и то же. Так вот, самое маленькое желание, если мы интегрируем его в одно из всех нас, называется постижением, подобием высшей силы на самом маленьком уровне, или раскрытием высшей силы, или ощущением высшего мира, который называется в таком случае мир Асия. То есть я ощущаю вечное полное мироздание, свое подобие ему, но в самом маленьком уровне. И поэтому называется, что я нахожусь в мире Асия. До этого я нахожусь вообще под всеми этими уровнями, я нахожусь в нашем мире. Наш мир. Затем я связываюсь со всеми остальными душами, как один человек полностью, на эгоистическом своем желании, уже номер один, более эгоистическое желание. И ощущаю тогда подобие высшей силе, Творцу, нахожусь как бы на его уровне, но относительно него я нахожусь на уровне мира Яцира. И так далее. Затем, включаясь на втором эгоистическом уровне, это уже большой уровень, я поднимаюсь как бы в мир Брия. Значит, поднимаюсь. Я становлюсь тождественным, равным высшей силе на уже третьем уровне. Потом на четвертом это уровень Ацилут. И на пятом уровне это уровень Адам Кадмон. Кадмон. А затем, если я прошел все эти уровни, то есть полностью соединил себя растворил в себя или присоединил к себе все остальные души, то есть полностью слился со всем, достиг того же состояния, в котором был вот этот вот созданный организм, созданное этот, ну, как сказать, созданное творение Адам, да, то я тогда называюсь я, вот здесь, начав свой путь, я тогда называюсь Адам. И я полностью при этом подобен Творцу. Выхожу на уровень полного подобия Ему, совершенства, вечности, бесконечности. И, в принципе, вот этого должен достичь каждый. Нас к этому и толкает сегодняшняя жизнь, начиная с этого века и далее, в течение нескольких десятилетий, мы должны будем это все реализовать. Так что, естественно, что работа в группе, она просто помогает человеку понять, в чем же заключается его исправление, разрушение вот этого вот единого созданного творения и падение всех осколков этой общей души вниз. Это и называется грехопадением и разделение, допустим, на 7 миллиардов душ. А их соединение между собой последовательное, от самых легких эгоистических желаний до более грубых, это называется исправлением, восстановлением того же Адама. В чем отличие? Отличие в том, что то, что произошло до разрушения, нисхождения в наш мир, это было до нас. Это было только в виде сил. А вот я появляюсь здесь, очень интересно, человек, когда появляется в нашем мире, он появляется из практически из вот этих разрушенных килим, из разрушенных желаний, появляется постепенное осознание зла этого разрушения, как у нас. Появляется постепенное осознание пустоты и никчемности в эгоистическом существовании, потому что наполниться нельзя. Эгоистическое кли наполниться не может. Сколько бы мы ни пытались наполнить эгоистическое кли, как только в него входит наполнение, оно сразу же нейтрализует желание. А нейтрализует желание, перестает ощущаться наслаждение. И в итоге получается, что ты бегаешь каждый раз, устремляешься вперед за новыми наслаждениями, вроде бы ты их достигаешь, вроде бы ты наполняешься ими, а на самом деле ты этого наполнения не чувствуешь. Какой-то мгновенный маленький контакт есть вроде бы с каким-то наслаждением, и тут же исчезает, потому что наслаждение в прямом виде аннулирует желание. Я беру кусок, допустим, какого-то стека, кладу себе в рот, на тот же уровень, на который я получаю сейчас наслаждение, уменьшается мой аппетит, уменьшается мое желание. И таким образом я перестаю наслаждаться. В итоге, проглатывая еще кусок, я перестаю наслаждаться. Но, а если я перестал наслаждаться, тогда я не чувствую, что мне есть ради чего жить. То есть наполнение прямое, оно ведет к еще большему опустошению. Поэтому сейчас мы начинаем понимать, что вот эти вот разбитые сосудики, разбитые души, они только ведут нас ко злу. То есть мы никак не можем их наполнить. И тут вот встает перед нами потребность в методике наполнения. Поэтому она называется каббала. Каббала от слова «получать». Наполняться. Получать. Каким образом можно получить наполнение в свои желания? А желание – это единственное наше существо, единственная наша материя. Вот. Поэтому, в принципе, наша работа всегда заключается в том, что когда человек приходит, он приходит сразу же, включается в какую-то группу вместе с остальными, начинает контактировать, в в той мере, в которой он связывается с остальными, в той мере, в которой он может с ними работать, в той мере он начинает вызывать на себя излучение окружающего света, ор-макив, своим подобием. Если он старается включаться в общее духовное состояние с товарищами, то таким образом он становится подобным высшему свету. И этот высший свет начинает ему, соответственно, этому светить. То есть закон подобия, он вообще является самым главным законом мироздания. Так вот, в той мере, в которой я подобен этому окружающему меня мирозданию, в той мере оно начинает на меня как бы действовать. И я начинаю ощущать свое духовное развитие. Поэтому включение человека в группу – это самый важный элемент реализации, исправления, достижения духовного состояния. У вас еще есть вопрос, пожалуйста?
Здравствуйте, дорогой Раф. Вот у меня такой вопрос. В тот момент, как работает свобода воли человека, когда человек обращается к Творцу, к этим обращениям, он может аннулировать свой гигулин, свое решимо, то есть прошлой своей жизни, именно обращением к Творцу?
Обращение к Творцу. Обращение к Творцу – это непросто. Вот мы с вами сейчас говорили о том, что есть высшая сила или свет, или Творец, находящийся в состоянии абсолютной отдачи. Абсолютная отдача. Эта сила находится вокруг нас. Мы находимся как бы в море Творца, в океане этой силы. Я. Но я абсолютно эгоистическая часть, абсолютно обратная ей. Вот вокруг меня она существует. Что значит я обращаюсь к ней? Молитва, какие-то обращения, какие-то просьбы, требования. Это сила абсолютной отдачи находится только в одном в этом состоянии. Константа. Ничего больше нет. Только это состояние. Значит, о чем я могу просить, требовать? И в чем вообще может заключаться просьба к чему-то, кто неподвижен, неизменен? На что он может реагировать? А он ни на что не может реагироваться, не реагирует ни на что. Эта сила, недаром мы его называем природа. Так что он бездушный, бесчувственный? Да, он бездушный, бесчувственный в нашем понимании. А что, вы не видите в нашей жизни, как это все происходит? А где вы видели и чувствовали, что обратно что-то вы получаете или какие-то реакции есть от Творца? Реакции есть от Творца только в той мере, от этой высшей силы, в которой вы подставляете себя под ее воздействие. От нее воздействие на нас очень простое. Она желает быть с нами в взаимном равновесии. То есть в той мере, в которой она относится к нам, эта сила, со свойством отдачи, она желает, чтобы мы были в таком же состоянии. Чтобы мы были в ней полностью растворены. Такими же были бы, как она сама. Достичь уровня Творца, его качества. В этом заключается предназначение человека. Адам от слова «доме» – подобный, равный Творцу. Так вот мы должны достичь уровня Адама. Поэтому обращение, мольба, молитва, просьба к Творцу – это значит, что я подготавливаю себя к тому, чтобы стать равным этой силе. Подставить себя под ее воздействие, чтобы она меня исправила. От нее есть только одно воздействие на меня. Только давить на меня в направлении большего подобия с ней. большего подобия, больше никак. Творец только одного желает от всех нас, чтобы мы были ему подобны. Значит, я должен понять, что значит вот эта сила, окружающая нас, или мы ее назовем свет, или отдача, неважно, как ее назвать. Что значит это свойство? Да? И каким образом стать ему подобным? Я нахожусь в абсолютно противоположном ему свойстве, эгоистическом, свойстве получать. Как я могу изменить себя? Вот это свойство получать я в себе изменить не могу. Это моя природа. Иначе я не был бы творением. Это природа творения. Как же я могу себя изменить, если я буду получать от Творца для того, чтобы этим доставить ему наслаждение? Не ради себя, а ради него. Как, допустим, если мы приходим в гости к какому-то человеку, который нас любит, допустим, к маме, она нам предлагает что-то покушать, специально приготовила, знает, что ее ребенок это любит, и если мы у нее это принимаем, мы ей доставляем наслаждение. Тогда, если намерение наше, намерение отдать, насладить, уподобиться Творцу, тогда я получаю получение, становится отдачей, потому что я в итоге отдаю наслаждение, хотя получаю от Творца. Получается так, что человек, хотя и создан в желании получать, но с помощью намерения использовать это желание на отдачу, он становится отдающим, то есть подобным Творцу. Реализация всего этого и есть предмет науки Каббала. Каким образом получать, чтобы это было эквивалентно Творцу. Чтобы при этом человек поднимался, становился все время ближе, ближе к нему. Ощущал причем это, потому что, что значит ощущать Творца? Это ощущать все время свойства отдачи, все больше и больше и больше свойства. Причем это не эгоистические свойства отдачи, как в нашем мире, что каждый тут может что-то другому отдавать и раздавать. Это совершенно не то. Потому что в нашем мире то, что мы другим раздаем, мы только это делаем ради собственного эгоизма. Здесь надо быть полностью от этого оторванным. То есть это целая последовательность осознаний, постижений, исправлений своей природы. Но если человек пытается это все сделать, тогда все его попытки уподобиться вот этой высшей силе, уподобиться Творцу, они называются молитвой. Молитва – это не значит, что я там читаю «Отче наш», или там еще другие молитвы на разных языках, разных народов, разных религий. Это все ерунда, это все не молитвы. Они не достигают, во-первых, никакой цели. Потому что высшая сила, она абсолютно альтруистична, она реагирует только на то, что ты хочешь стать подобным ей. Другого абсолютно не чувствуется. Это как физический закон. Когда ты работаешь с ним на одной частоте, тогда ты входишь с ним в резонанс, и тогда у тебя есть с ним связь, и он работает. А если ты не находишься с ним на одной частоте, если ты все время только кричишь и просишь, что тебе плохо, то он на это не реагирует. Мы видим это в течение тысячелетий. Человечество кричит, и толку никакого. Поэтому Каббала обучает нас, как правильно направить свои намерения. И тогда сразу же мы начинаем получать, ощущать взаимодействие с окружающей высшей силой. Она находится вокруг нас, мы ее не чувствуем, потому что не находимся на той же частоте. А когда вы начнете работать именно на то, чтобы соприкоснуться с ней, быть в одних и тех же свойствах, вы вдруг начнете ощущать такие флюиды. И это не какие-то ваши иллюзии, это на самом деле взаимодействие с высшей силой. Вы начнете ее внутри себя ощущать, и таким образом будете входить в иную, но реальную картину ощущений. У вас будут внутри происходить всевозможные осознания новых состояний с определенной силой, существующей вокруг вас. И эта сила, как бы облаченная в вас, и будет называться Творцом. Когда человек начинает это ощущать, он начинает понимать, что наш мир является самой низшей ступенью, а все его связи с Творцом являются более высшими ступенями, более высшими мирами. И тогда у него пропадает вообще, соответственно, такая особая связь с нашим миром. То есть он уже не то что пренебрегает, нет, наоборот. Он видит, как из нашего мира можно все использовать для того, чтобы еще больше подняться. Но он уже трезво судит о мироздании. Ну, короче говоря, ответ простой. Молитвой называется просьба в сердце уподобиться Творцу. Еще вопрос. Группа, кто это там слева? Я не вижу. А? Киев? Пожалуйста. Не слышу. Я вас не слышу. Саги, почему я не слышу Киев?
Слышно?
Сейчас, да.
Будет ли в нашем мире намерение?
Еще раз. Повторите еще раз, пожалуйста, Киев.
Существует ли в нашем мире намерение?
Что значит в нашем мире существует намерение? Миром называется внутреннее состояние человека. Мы сегодня все находимся с вами в одинаковых свойствах, животных свойствах. Есть здесь махсом, это уровень, духовный потенциал, который отделяет нас от духовного мира. Мы находимся здесь в нашем мире. Есть у нас определенные желания, рядом с желаниями есть у нас разум. И эти желания получают определенные воздействия от наших 5 органов чувств. У нас эти 5 органов чувств – зрение, слух, осязание, обоняние и тактильное ощущение. Так, зрение, слух, обоняние, осязание. Они у всех одинаковые. Поэтому и желания, они примерно одинаковые у всех у нас. И, соответственно, разум, который их обрабатывает, все эти наши внутренние возмущения как бы, от этих органов чувств. И поэтому мы представляем себе здесь у нас на задней стороне головы одну и ту же подобную картину мира. Значит, на меня воздействует нечто. Нечто, я не знаю что. В принципе, это воздействует Творец или Высший Свет. А у меня рисуется при этом определенная картина мира. Этот мир. Если мы изменим наши желания, если мы начнем с ними работать в подобие Творцу, то тогда мы в мере нашего подобия мы начнем ощущать другую картину. Тогда мы начнем ощущать иные уровни выше махсома. В этом и заключается вся теория постижения мироздания. То есть в первую очередь человек должен осознать, что то, что он ощущает, это относительно, это не абсолютно. Это зависит только от его внутренних свойств, только от его органов ощущений. Были бы другие органы ощущений, мы бы ощущали бы совершенно другое. Что вокруг нас существует, вне нас, что существует, мы никогда не знаем. Мы знаем только, что получаем какие-то возмущения в наших органах чувств. И они нам дают в итоге какую-то суммарную картину здесь, которую мы называем «этот мир – наш мир». Каббала говорит о том, что давайте мы начнем наши желания не эгоистически использовать, когда мы получаем только маленькое какое-то впечатление о чем-то вне нас находящемся. Давайте мы начнем исправлять наши желания с эгоистического применения на альтруистическое, на подобное. И тогда мы начнем ощущать внутри себя совершенно иную, дополнительную огромную картину. Эти дополнительные огромные картины, ощущаемые в подобии, они будут называться высший мир. И тогда мы начнем ощущать действительно, что находится вне нас. Почему? Да потому что мы уподобляемся этому свойству, которое находится вне нас. Мы не захватываем его в своих эгоистических свойствах, каким-то образом ощущаем какой-то маленький, испорченный нашими свойствами фрагмент. А мы пытаемся, наоборот, всех себя изменить на обратное и стать таким, как то, что вне нас. Это и называется стать подобными этому высшему свету, Творцу, этой высшей силе. И как мы уже говорили, уподобиться мы можем в определенном процессе, который называется исправлением эгоистических желаний по пяти ступеням, который называется мирами. Асия, Ицира, Брия, Ацелут, Адам, Кадмон. До мира бесконечности. Вопрос с Москвы. Пожалуйста.
Уважаемый рав, здрасте, я Роман. Вопрос. Когда душа поднимается снизу вверх, она проходит Малхут, Есот, Хот, Нецех, Теферет, Хесет, Гвура и доходит... И потом проходит Бину, Хохму, Кетер. А почему мы тогда говорим, что мы должны приобрести свойство Бины, если душа, она вообще не постигает Бину, Хохму и Кетер, то что это дается нам от Творца?
Роман у нас умник. Слушай, мы изучали 4 стадии прямого света. Когда свет создал творение, он создал сам он по свойству полной отдачи, называемая нулевая стадия, первая стадия, которая желает получить, желание получить. Желание получить наполнилось полностью светом, и из этого оно начинает желать отдавать, желание отдавать. Вот желание получить называется хохма, желание отдавать называется бина. Эта стадия нулевая называется кетер, корона. Затем следует следующая стадия, где реализуются первые два свойства, получение и отдача вместе. Называется она зарампин. Название такое мудренное, но потом мы его будем изучать. И четвертая стадия – это когда это желание формируется эгоистическое таким образом, что оно хочет все в себя получить. Именно желание получить огромнейшее. Мы видим, что из всех из этих свойств только в бине есть подобие Творцу. Вот это желание огромное получить, которое создано в последней, в четвертой стадии, оно делает на себя цимцум алиф, первое сокращение, и затем экран. После экрана решает, что будет получать ради отдачи. Получать ради отдачи – это все равно, что отдавать. А отдавать – это значит быть равным Творцу. Потому что Творец – это отдача. Как может творение стать равным Творцу? Оно состоит только из желания получать. Таким его создал свет. Только если оно, кроме своего желания, получать это желание, включит еще, приобретет на это желание, намерение. Для чего я использую свои свойства получать? Это самое главное. Мы не можем изменить свою природу. Мы желаем все время получить. И это неизменно в нас. Мы должны только добавить к этому желанию получить намерение для отдачи. И тогда мы станем равным высшей силе. В этом заключается, как я уже говорил, вся наука Каббала. Каким образом желание, которое является творением, творение, обретает намерение на себя. Это намерение оно обретает от свойства бины. Желание получать называется малхут. А ради отдачи или намерения отдавать называется бина. Поэтому малхут должна подняться до уровня бины, и тогда она станет, если она поднимется до уровня бины, то есть малхут это желание получать, поднимется до уровня бины, то есть она обретет еще желание отдавать, плюс к своему желанию получать в качестве намерения, и тогда она станет равным кетер, то есть Творцу. В этом заключается вся наша методика. Поэтому все, что нас исправляет, бина, свойства, которые мы должны приобрести, свойства бины, свойства отдачи, свойства высшего света. Ну, еще вопрос. Ну, мы так не назад, мы так дальше не пойдем. Ну, давайте последний вопрос. Есть у кого-то, кроме Москвы, еще?
Здравствуйте, Раф, меня зовут Павел. Как работать с Макив? Как просить правильный свет?
Еще раз.
Как работать с Макив? Как правильно просить свет? Какое должно быть намерение?
Свет не надо просить. Если вы правильно себя настроили, это уже есть просьба. Понимаете, я же не могу приказать сердцу, чтобы оно просило. Я не могу. Если я буду кричать, как-то давить на него, но как будто оно от этого изменится, никак. Человек не властен над своими внутренними желаниями. Более того, он даже их не ощущает. Нам всем кажется, что мы хорошие, что мы не такие уж плохие, что у нас есть благие порывы всякие. На самом деле, если мы пойдем даже к какому-то простому психологу, он нам обрисует, что у нас там внутри находится, все наши подсознательные всевозможные расчеты, но мы увидим, что мы абсолютно эгоисты. Поэтому, ну, это даже если простой психолог, а если уже раскрыть на самом деле всех нас самим себе, то мы увидим, что это просто ужас. Но это наша природа. Но самое главное, что мы не можем ее исследовать вглубь настолько, чтобы знать наши истинные желания и намерения. Да даже если бы мы и смогли бы это сделать, углубиться настолько в себя, в наши первоначальные желания, все равно бы это нам ничего не дало, потому что мы сами себя изменить не можем. Я не могу заставить себя чего-то не желать. Я могу каким-то образом себя только с помощью общества, окружения или высшего света изменить. Но не сам себя, а если они на меня подействуют определенным образом. Поэтому просьба, молитва – это конечный результат ваших усилий по собственному изменению. Молитва – это не просьба о изменении, что вы сами создаете эту просьбу. Это то, что создается в вас в результате ваших усилий в работе с группой, в учебе, когда вы изучаете свойства высших объектов, когда они светят на вас, и вы начинаете в соответствии с ним видеть, кто вы такой, и вот эта разница между вами и им, которую вы обнаруживаете, вызывает в вас огромное желание подняться. Вот это и есть молитва. Но это следствие. Человек не сам создает это желание, эту молитву. Тоф, ребята, давайте пройдем хоть немножко из нашей книжки. Мы с вами находимся в пункте 13. Страница 131. Я очень рад, что у Москвы, как правило, есть книжка у каждого, а вот остальные там сидят. У них книжек этих нет. Надо как-то, может быть, им послать. Позаботьтесь, пожалуйста, москвичи, чтобы эти книги, «Наука Каббала», вот эта книга, чтобы дошла до них. Вот перед нами сидит Киев, какой-то бедный родственник. Я не знаю почему. Или они такие лентяи, или о себе не заботятся, я не знаю. Но у них ни у кого нет книжки. Ну, пошли. Итак, пункт 13. Подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, так, один объект и второй объект отделены друг от друга в пространстве. Пространство разделяет их, можно измерить, насколько они отделены друг от друга. Объекты остаются одинаковыми, даже если они перемещаются в пространстве нашего мира. А в духовном мире это не так. В духовном мире, если объект изменился и переместился в пространстве, он меняется. Это подобно тому, как в нашем мире меняется электронный заряд. Или, допустим, какой-то предмет в магнитном поле. Для того, чтобы он переместился, он должен приобрести иное качество, свойство, потенциал. Также и в духовном. Если объект меняет свое состояние, это значит, он сам изменился, он свое состояние внутреннее изменил. Так вот, подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга в результате различия внутренних свойств. Нечто подобное происходит и в этом мире. Допустим, два человека имеют сходные взгляды, они симпатизируют друг другу. И никакие расстояния не могут повлиять на симпатию между ними. И наоборот, когда их взгляды принципиально отличаются, они ненавидят друг друга, и никакая близость расстояния не сможет их соединить. Ну, это понятно. Таким образом, свойство во взгляд, сходство во взглядах сближает людей, тогда как различия во взглядах разделяют их. Если же природа одного из них, из людей, совершенно противоположна природе, взглядам, чувствам, мыслям другого человека, то эти люди далеки друг от друга, как восток от запада, то есть абсолютно находятся в противоположных состояниях. Они могут быть рядом. Мы видим таких в правительстве, там ругаются друг на друга в суде и так далее. Внутренние их сущности стали абсолютно удаленными друг от друга. Также и в духовных мирах. Удаление, сближение, слияние даже. Все эти процессы происходят только согласно различию или сходству внутренних духовных свойств объектов. Разница в свойствах отделяет их друг от друга, сходство же свойств сближает их и ведет даже к слиянию, когда полностью все свойства одного объекта абсолютно подобны всем свойствам другого объекта. То есть мы говорим о том, что расстояния нет, но условно расстоянием мы называем так, если все свойства одного объекта абсолютно удалены от свойств другого объекта, противоположны ему, то такое состояние, такое расстояние называется бесконечным. Если свойства одного объекта в чем-то, тут есть и плюс-минус, допустим, и тут минус и плюс, в чем-то подобны свойствам другого объекта, то есть где-то они в чем-то подобны, тогда уже расстояние не бесконечное, а оно уже может каким-то образом здесь определиться некоторым сближением. Объекты можно определить как несоприкасающиеся, удаленные, как сближающиеся, вот эти. Объекты как соприкасающиеся в одной точке. То есть, что значит соприкасающиеся в одной точке? То есть, из всех свойств, здесь вот М свойств, а здесь N свойств, у них есть одно свойство, общее. Одно общее. Там, где они абсолютно одинаковы. Одно общее свойство. Или могут быть свойства общие быть в большей мере, да? То есть много общих свойств. Или могут быть абсолютно все свойства одного и абсолютно все свойства другого одинаковые, и поэтому в таком случае есть между ними слияние, так называемое. Слияние – это полное подобие свойств. Мы это градуируем таким образом, находясь в нашем мире под махсомом, поднимаемся, то есть сближаемся с Творцом. Как мы говорили, существует 5 уровней сближения, называемых 5 мирами. Меры сближения по свойствам до полного слияния. Это слияние с Творцом называется мир бесконечности. То есть не существует никакого различия друг от друга, нет конца, нет ограничения. Абсолютно все подобно. Слияние или полное подобие. А остальные меры, они относительны. Допустим, 20% подобия, 40%, 60%, 80% и до 100%. А находясь в нашем мире, этот мир в нем нет никакого подобия. В нашем мире мы находимся полная противоположность. Полная противоположность. Откуда это идет? Говорит дальше он. Желание получать — это главное, что из творений. Это и есть сосуд, который необходим для осуществления цели, заключенной в замысле творения. Именно это желание полностью определяет и полностью отделяет творение от Творца. То есть в этом состоянии, в низшем, мы находимся в эгоистическом состоянии. У нас только есть желание получать. Ведь Творец – это абсолютное желание отдавать. И у него нет даже намека на желание получать. То есть нет ни одного какого-то свойства такого, чтобы его получить. Поэтому мы с ним находимся на бесконечно большом расстоянии. Вот это расстояние считается бесконечным. Потому что оно полностью противоположно. Это желание получить, а это желание отдавать. Невозможно представить себе большую противоположность, чем это. Между Творцом и творением. Между желанием отдавать и желанием получить. На этом он заканчивает свой пункт 14. То есть пункт 13. Есть вопросы? Мы уже об этом уже много говорили. Пока нет. Тогда переходим к следующему пункту. Пункт 14. Значит, мы находимся под махсомом. Абсолютно эгоистические. Абсолютно эгоист человек в желании получать. А Творец находится отдаленный от нас на бесконечно большое расстояние, потому что он желание эгоист, а это отдача или желание отдавать. Творец, мир бесконечности. Желание получать, эгоист, творение. Этот мир. Так. Далее. Пункт 14. Для того, чтобы избавить творение от такой удаленности от Творца, произошел цинцум бет. Цинцум алиф, извиняюсь. Первое сокращение. То есть вот это, чтобы преодолеть вот это огромное расстояние творение от Творца, произошел цинцум алиф, который отделил пхинадалит, малхут, от духовных объектов. Это произошло таким образом, что желание получать превратилось в пустое от света пространство. После цинцум алиф все духовные объекты имеют экран на свой сосуд, малхут, для того, чтобы не получать свет внутрь пхинадалит. О чем он говорит? Мы к этому чертежу еще вернемся, я его откладываю недалеко. А пока давайте разберем, что он желает нам сказать. После того, как вышла из четырех стадий первая, вторая, третья и четвертая стадии, от света породилось желание получать, желание отдавать, оба эти желания вместе породили двойное желание получать малхут. квадрате. И оно ощущает, что оно именно лично желает получать. Отличие Малхут. У нас так. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Отличие Малхут, желание получать, от Хохмы, желание получать. Потому что желание получать в Хохме, оно неосознанное. Оно создано светом. Но это все равно, как, допустим, животные, котенок, допустим. Хватает что-то. Разве это называется эгоизмом? Это абсолютно чистая природа, которая в нем работает. Его не за что винить. Или маленький ребенок. То есть в котором нету умысла, а сама природа им руководит. То же самое свет создал желание получать. И поэтому желание получать, оно еще не называется творением. А вот когда оно возникает после желания отдавать, после сравнения их между собой, и выбирает именно желание получить и насладиться самому, вот тогда это и есть желание получать, называемое Малхут, называемое творением. Осознанное желание получать самому, насладиться. Поэтому, когда в нем происходит следующее развитие, а какое следующее развитие может быть? А очень просто, когда оно начинает получать свет, то подобно тому, как здесь получило свет, в одном желании получать, и это привело к осознанию, что оно эгоистично, и стало желать отдавать как творец, так же и здесь двойное желание получать. Получило свет и ощутило, что желает быть таким же, как Бина. То есть следующее развитие – Малхут. Из этого желания желало бы отдавать. А как? Поэтому первое, что она делает, она полностью прекращает использовать свое эгоистическое желание получать. Желание получать двойное сокращается. Это называется первое сокращение, или на иврите цимцум алеф. Надо запоминать эти слова. Все-таки они очень часто употребляются. И они употребляются вообще в любой литературе и на всех языках. Они не переводятся практически никак. Потому что любая наука, она имеет свои термины, и ничего тут не сделаешь. Надо запоминать. Так вот, первое, что делает Малхут, после того, как ощущает, что она желает эгоистически получить все только, что исходит свыше, захапать просто все в себя, возникает у нее желание стать отдающей, и поэтому она сокращает свое желание. То есть исторгает, изрыгает из себя свет, который ее наполнял. Свет исчезает из Малхут. Значит, после цимцум алеф все духовные объекты имеют экран на сосуд, на Малхут, для того, чтобы не получать свет внутрь пхены далит. То есть вот эта вот пхена далит, она уже нигде и никогда не разрешает получать в себя свет. Здесь я хотел бы вас немножечко запутать. А что значит пхена далит? Не разрешает получать в себя свет. А остальные? А остальные не важно, потому что все остальные до пхины далит, все остальные свойства, которые мы здесь изучаем, это свойства Творца. Что значит свойство Творца? Свойство Творца только отдавать свет. Да, но это свойство Творца в творении. В творении. Он создает этими своими воздействиями в конечном итоге Малхут, которое называется творение. И поэтому цимцум, алиф, первое сокращение, происходит только в Малхут. А первые три части остаются полными света, могут оставаться. Это не имеет значения. Поэтому всегда и везде, во всех мирах происходит наполнение только в первых трех так называемых стадиях. Первая, вторая и третья. Нулевая стадия не считается, потому что это Творец. Это свет. Первая, вторая и третья стадия – это связь Творца с творением. И четвертая стадия – это творение. Так вот происходит разделение всего мироздания. Далее мы с вами изучать на сегодня не будем, потому что он уже идет и рассказывает нам о том, что будет происходить с экраном, когда Малхут, вот эта вот четвертая стадия, начинает делить себя на Рош, на Тох и на Сов, то есть на часть, которая называется Рош, голова, где она вырабатывает намерение, на Тох, где она получает внутрь себя свет, и на Сов, где она не хочет получать. Там, где она решает, Рош, где она решает, сколько получить света, место называется П. Там, где она ограничивает получение света, называется Табур. И там, где она перестает вообще получать свет, называется Сиюм. П – это рот, соответственно, в переводе. Табур – это пуп. И Сиюм – это окончание, или так называемые пальцы ног. Окончание парцуфа. Все вот это вот строение называется парцуф. Парцуф. Ну, и это мы с вами уже будем изучать на следующем уроке, потому что это одна целая отдельная огромная тема. Еще вопросы, потому что мы сейчас прошли. Я хотел бы только еще вот что сказать. Дополнить то, что мы с вами прошли. Я не хочу входить в другую тему, чтобы не путать вас. Все мироздание, оно произошло от высшего света, нулевой стадии, которая создала из себя кли, первую стадию, желание получать, затем вторую стадию, желание отдавать, третья стадия, состоящая из первых двух, желание получать и отдавать вместе, это третья, и четвертая стадия, огромное желание получать. Называются они Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Далее, все, что бы мы ни изучали, изучается вот это вот творение. Ничего иного здесь нет. То есть вот эти вот четыре стадии, они являются как бы единственным объектом, существующим в мироздании. И больше ничего нет. Все миры, все парцуфим, все, что бы ни было, это деление этих стадий вот так вот вдоль и поперек на всевозможные объекты. Они делятся на миры, на пять миров, первый, второй, третий, четвертый, пятый. В каждом из миров есть свои парцуфим, как мы уже сказали, объекты духовные. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый, всего пять объектов. Каждый из них тоже стоит из пяти и так далее. Но все, что бы мы ни изучали, все это только вот эти вот четыре стадии, которые вышли из света. И больше ничего нет. То есть все остальное, якобы распространение, рождение миров, распространение всяких парцуфим, что с ними происходит, это все происходит внутри того же творения, которое состоит из этих вот всех стадий. Внутри него деление, разбиение, метаморфозы всевозможные, все только в нем. А снаружи ничего, только высшая сила. И из этого мы не выходим. Мы здесь находимся. Вся наша история, Вселенная, другие миры, абсолютно все находится здесь. К чему я это говорю? К тому, что все изменения, которые происходят, они не происходят якобы вокруг нас. Они происходят внутри нас. Потому что мы внутри себя ощущаем нечто. И кажется нам, что мы находимся в каком-то большом окружающем нас мире. На самом деле, этот мир, он внутри человека. Он является, ну, как мы видим, на самом деле перевернутым мир. Наши глаза ухватывают перевернутое изображение, а потом мозг его еще раз переворачивает. Так и у нас. И здесь находится сзади, на задней стороне головы, такой экран, на который проецируется наши чувства, а нам кажется, что они находятся впереди и дают нам картину этого мира. Если мы сопоставим все вот эти вот разрозненные, вроде бы, как нам сейчас кажется, данные, подход каббалистический к себе, к другим, к мирам, к вот этим стадиям развития творения, мы придем с вами к очень правильному выводу, к тому, что человек должен в принципе, сосредоточить все усилия только на собственном, на внутреннем изменении в подобии Творцу. На этом я на сегодня закончу, потому что в следующий раз мы уже будем с вами изучать парцуфим. И там уже это целая новая тема. А сейчас мы для вас приготовили... две темки маленькие, да? Один развлекательный, один серьезный. Знаете, как так спрашивают, есть новость хорошая и плохая. Что вы хотите в начале, что вы хотите в конце? Ну, выбирайте. Как правило, в начале просят плохую, чтобы напоследок осталось хорошее. Ну, давайте мы с нее и начнем, с более трудного. Я с вами со всеми прощаюсь. До свидания. До следующего воскресенья. Будьте здоровы, ребята. Присутствуйте на всех наших остальных уроках. И я прошу, Киев, книжечки достаньте себе. Будьте здоровы. Читайте текст, который находится в этой книжке, чтобы быть более подготовленными. Будьте здоровы еще раз. Ну, где наше кино?
Где я здесь, в этой картине? Где ты можешь утвердить свое желание, свою силу, свое решение? Где я вообще нахожусь в этой картине? Кажется так, что у нас, как у людей, нет никаких средств, чтобы этого достичь. Если ты сидишь здесь, это уже указывает на то, что ты делаешь что-то. Ты был обычным человеком, действовал согласно побуждениям своего тела, устремляясь к поиску физических наслаждений, еде, сексу, все связанное с телом, и к поиску общественных наслаждений, деньги, почести и знания. В конечном счете весь наш мир делится на эти виды наслаждений. Внезапно тебе раскрывается какая-то точка поиска, как раз не направленная на то, чтобы отыскать что-то в этом мире. Она притягивает тебя к иному измерению. Может быть, ты пока еще не уверен, что это так, но твое стремление уже не к какому-то наслаждению в этом мире. Может быть, это стремление к более внутреннему знанию, и ты чувствуешь, что его тебе не хватает. Этот недостаток не имеет отношения к потребностям этого мира. Из него может зародиться душа. Где здесь ты? В реализации именно этого желания, данного тебе сейчас. Оно называется решимо. Это начало большого желания, которое очень постепенно раскрывается тебе. Всего лишь начало. Оно будет все больше и больше раскрываться и определять свое наполнение. Ты познаешь высший мир, выйдешь из этого мира и будешь жить в обоих мирах. Ты достигнешь состояния, в котором станешь вечным и совершенным. Творец желает, чтобы каждый из нас достиг точно такого же состояния, в котором пребывает он сам. Вечный и совершенный. Поэтому сейчас ты находишься в чрезвычайно особой и прекрасной точке. Лучше, чем я. Не просто так написано, там, где стоят поднимающиеся к Творцу, не стоять большим праведником. Это не значит, что я законченный праведник. Но чем дальше человек продвигается, тем больше сокращается его свобода выбора. Она становится меньшей, более утонченной, тонкой. Это как работа с пинцетом. Тогда как у тебя есть сейчас свобода выбора и относительная возможность вложить очень много собственных сил для самостоятельной реализации. Очень много. Поэтому, насколько возможно, нужно использовать сейчас то пробуждение, которое тебе дают. Потому что его могут забрать обратно. И снова ты пробудишься, может быть, через несколько кругооборотов, в которых будешь, не дай Бог, страдать. Поэтому, насколько возможно, стоит использовать это пробуждение, использовать поиски. Я не говорю тебе, где искать и что искать, потому что это твоя свобода выбора. Но стоит реализовывать его. Если у человека есть хоть какое-то крошечное желание к чему-то вне этого мира, к поиску своего источника, ему стоит тотчас же реализовать его. Это ему во благо, потому что впоследствии с этим ведется уже очень строгий расчет.
Время, о котором так мечтали каббалисты. Время строительства поколения будущего. Первыми строителями были Руши, любимец группы, большой любитель отдавать. Он при первой же возможности решительно отдавал все, что попадало ему под руки, брал то, что необходимо, и сразу засыпал, потому что берег силы для утреннего урока. Гавриэль, тоже большой любитель отдачи, но артистичный, черт побери. любящий повторять вслед за Равом, что наша жизнь — игра.
Ты помнишь, что Рав сказал вчера на 25-й минуте 30-й секунде?
А что там было?
Ты что, не понял?
Между нами я никогда ничего не понимаю. Я же не знаю иврита.
А кто его знает? Но играть-то надо. Рав говорил, пришло время строительства поколения будущего.
А как мы его будем строить?
Есть план. Мне его голубь шепнул на ухо. Для того, чтобы построить его, мы должны научиться отдавать маленькому, жирненькому, нагленькому карапузу.
Где это написано? Карапузу, так и написано, карапузу.
Да, взор написано.
Все отдавать карапузу?
Голубь. Сам прочитал на арамите.
На чем?
На арамите. 15-й том, страница 30-я, пункт Жо. И скажу тебе по секрету, Муши, я его нашел. Типичный карапуз. Вот смотри, маленький такой, толстенький такой, мордуленция нахаленькая.
Он сейчас в глаз попадет.
Да не попадет.
Эй, мальчик, хочешь получить немножко маасера из Торонто, если в глаз попадешь?
Ты попал. Ну ты попал, карапуз.
Муши, только побольше любви, я тебя прошу. Помни, что бить можно только по эгоизму. Ты что, дядя, с таким маасером суешься? Что это за маасер из Торонто? Разве это маасер?
Ну что это за отношение такое? Мы пришли к тебе по-хорошему вместе пробить махсом.
Сам пробивай.
Так, тогда я вызываю группу. Группа, группа, помоги.
Самое главное связь. Надо учитывать неподатливость человеческой природы. Как сказал Валя Слам.
Общество последнего поколения аннулирует власть силы. Ранее сомневались, возможно ли воспитывать детей объяснением, а не наказанием. Но сейчас уже все приняли систему воспитания не силой, а убеждением.
Видишь, как на него подействовала группа? Уже справляется. Это наш карапуз. А? Скажите, а вы любите делать подарки ближнему?
Любим, любим, мальчик.
Повежливее. Любим, мальчик. Любим. Тогда дайте бутылку перцовки. Только быстро. Трубы горят.
Мальчик.
Мальчик, какие у детей трубы?
Не бойся, мальчик.
Это я, дети? Я вечный Хомер. Запомни, одноглазый. А с Хомером шутить опасно. Я хочу пить и есть все время. А ну быстро две бутылки перцовки, или я за себя не отвечаю.
Ты думаешь, это тот мальчик?
Да, это еще тот мальчик. Стой, Гаврила. Ты почему на утренний урок опоздал?
Фу! Да всего-то на 35 секунд, шеф.
Я не шеф. Я Хомер. Повторяю последний раз. Завтра твое имя, Гаврила, будет стоять в интернете, как первого прогульщика. Ты позор мирового кри. Что это ты ему зачитывал сегодня такое?
Ну, он отмочил мне сегодня про Иму и Абу.
Уважаемый карапузик, Хомер, свежая перцовка и пасечка с манной кашей от голубя. Ай-яй-яй-яй, какой манной кашей кошерной меня кормили на Одесском конгрессе. Барух меня кормил, о, с ложечки кормил, о, кошерной кашей кормил, о.
Ты хочешь, чтобы с тебя начиналось поколение будущего?
А что это такое?
Это когда от каждого по потребностям, каждому по способностям.
Потребности у меня большие. По стакану перцовки 3 раза в день. И много-много еды. А способности свои я вам завтра покажу.
Свои истинные способности ты можешь узнать, только прочитав истинный каббалистический источник.
А я читал каббалистический источник.
Они не поверили мальчику. И тем самым нарушили один из самых больших духовных законов. Вера выше знания. Муж и Гавриэль не знали, что мальчик все-таки прочитал каббалистический источник. 4 странички из него, в которой говорилось
о казнях. О, если бы они поверили, все могло бы быть иначе, по-доброму.
Ты что? Тихо. Если ты сейчас же не ляжешь спать, завтра...
Что завтра?
Спать сейчас!
Они могли бы легко встать утром в 2:30, забыть кипу под подушкой, по ошибке, как это водилось у мужа и Гавриэля, сесть в чужой «Мерседес», приехать на урок и после мощной 5-минутной подготовки ткнуть пальцем в книгу и мирно уснуть. Но они не сделали этого. Утром все и началось. Отрезание головы у эгоизма — это не для слабонервных. Эгоист пытается сразу превратиться в альтруиста, но это не наш, не каббалистический метод. Нож — неважная замена Ормакифу. После такой попытки убиения эгоизма человек становится более мягким, более покладистым. Ближе становится ему идея последнего поколения. Что стоит все-таки поделиться с ближним, начать отдавать. И кажется, что все хорошо. Эгоизм согласился. Но это не так. Открывается следующая ступень, и все начинается сначала. О, как коварен эгоизм! О, как он коварен, проклятый! И тут только человек начинает понимать, на что на самом деле способен Хомер. Не вступайте в диалог с эгоизмом, а тем более не пытайтесь от него убежать. Он все равно вас попилит, или подрубит, или подкосит, и вы попадете к нему на палку. А потом он вас отвяжет, скрутит и попытается удушить, а затем уже и побить камнями. Опять очередная попытка в одиночку справиться с эгоизмом обречена на неудачу. Снова полная беспомощность. И именно в таком состоянии человек понимает, насколько же он зависит от группы. И группа тут как тут.
Что это значит? Отдай камень!
Она развяжет эту крепкую связь с эгоизмом. Оторвет вас от зависимости, в которой вы все время находились.
Я тебе покажу, как давить эгоизм. Со мной надо работать. Без меня ты в последнее поколение не пройдешь. Жди следующей казни. Послушай, муж, послушай меня, Гавриэля. Клянусь твоей мамой, твоей папой, твоей дядей, я слышу звук последнего поколения. Мы скоро прорвемся, я слышу, слышишь? Ты слышишь? Оно не за горами.
Рано расслабились муж и Гавриэль, и поэтому надо было пройти 4-ю казнь сожжением. Из муши пошел Ор-Хозер. Ор-Хозер шел из всех мест. И кажется, все. Пройдены все казни. Вот он, подъем, последнее поколение. Остался один шаг. Еще один. Ну еще. Наступает последняя ступень. Эта ступень — работа с Хомером. Со своим собственным ослом. Нужно, несмотря ни на что, несмотря на то, что это так тяжело, постараться войти с ним в непосредственный контакт, но никогда не радоваться преждевременно, потому что работа со своим ослом
самая тяжелая работа, которая стоит перед человеком.
Ну, будешь слушаться или нет?
И тогда может помочь только письмо к Раву.
Сейчас я напишу письмо Раву, и мы выясним, сколько осталось.
Гаврюша, неужели после всего этого мы недостойны последнего поколения? Мне 30 лет, я был полон сил, я толкаю лежа 180, я отжимаюсь 500 раз. Я делаю 44 подъема переворотом, я могу разбросать дюжину. Ой, ёптать, но этот Хомер достал меня. Гаврюша, я прошу тебя, напиши Раву все как есть.
Хорошо, хорошо, мужик. Слушай, здравствуйте, дорогой Рав. Это пишут вам любимые ваши муж и Гавриэль. Эй, хорошо. Рав, мы делали все, как вы нам говорили. Мы нашли карапуза, претендента в последнее поколение.
Это не карапуз, это Хомер.
Хорошо, не карапуза. Оказалось, что это наш эгоизм. Этот карапуз оказался нашим эгоизмом.
Не карапуз, а Хомер.
Не карапуз. Этот некарапуз сделал нам 4 казни, о которых мы знали только понаслышке. Дорогой Раф, мы уже не отступимся. Ваши любимые, измученные эгоизмом, Муши и Гавриэль.
И началась работа с Хомером. Он приготовил для Муши хорошие удила, приладил их накрепко. Он оседлал Муши этот Хомер.
Он пошел!
Слушай, ты перестань меня легать! А не то я вскочу и огрею тебя как следует.
Вперед!
Он отбил Мушу своими коротенькими, но хваткими ножками и погнал его, нашего Мушу, по пустыням и непроходимым лесам. Этот маленький, безжалостный карапуз, этот Хомер. Бедный, бедный Муша. Он должен был все это пройти.
Муши. 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 Муши, я так испугался за тебя. Где Хомер?
Гаврюша, ты, пожалуй, сочтешь меня законченным эгоистом.
Но я просто не мог терпеть.
Где Хомер?
Я отослал его домой.
А как же мы пройдем в поколение будущего?
Жаль, конечно, что мы не можем пройти в последнее поколение в этом кругообороте, но так я попал в сумасшедший дом.
Но эгоизм не сдается. Нет уже сил. Уже, кажется, не дойти никогда до цели, до последнего поколения. И тут раскрывается то, ради чего и был пройден весь этот путь. Человек поднимает ман, молитву, крик к Творцу о помощи. И мы прорываемся.